слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Доброе утро. Сегодня четверг, 9 февраля, и вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В России продолжаются акции в поддержку Владимира Путина. В Берлине начинает работу ежегодный кинофестиваль. И центральная тема нашей программы – проблемы военнослужащих. Улучшилось ли за последние годы отношение к солдатам в российской армии? Итак, центральная тема нашей программы и тема, которую мы сегодня хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». По сравнению с прошлой зимой, в этом году солдаты в российской армии стали меньше болеть, как заявил журналистам руководитель Главного военно-медицинского управления Минобороны Анатолий Калмыков. Кривая простудных заболеваний резко пошла вниз. Этот показатель сейчас 3 раза меньше, чем прошлой зимой. Однако многие правозащитники не разделяют оптимизм чиновников. На днях в Красноярском крае с диагнозом пневмония были госпитализированы около 40 солдат. Один из них скончался. По мнению правозащитников, халатное отношение к здоровью военнослужащих – обычная ситуация в военных частях. Улучшилось ли за последние годы отношение к солдатам в российской армии? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Вы можете ответить на него, прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или сообщение на пейджер в Москве, номер 660-1046, абонент «Радио Свобода». Работает также электронная почта, mail@radiodefis.svoboda.ru и телефон прямого эфира, который мы включим приблизительно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Улучшилось ли за последние годы отношение к солдатам в российской армии? Вот как на этот вопрос ответили жители города Киров корреспонденту «Радио Свобода» Екатерине Лушниковой.
Я бы, наверное, так не сказал, хотя я не знаю, я сам не служу, но мне кажется, что, наверное, как было, наверное, так и есть. Потому что знакомые служили и с дедовщиной, да, сталкивались с вымогателем денег.
У нас даже случаи были в казарме. Ну, люди взрывались. Психика не выдерживала. Гранату просто. Сам себя. Еще кого-нибудь другого зацепит, кто мимо проходит. Потом кишки со стенок всю ночь дневальная собирают. При мне 2 случая только было таких. Так там служить-то так-то можно. Там что-то домой не пускают. Вообще никак. А ни разу не было. Потом как-то пробил, уехал. И все.
Потом, как он пришел из армии, у него такая была нога. Опухоль, не опухоль, не знаю, как и сказать. И нога-то не сгибалась у него. Я уже и то, человек как бы не специалист, посмотрел, боже мой, конечно, какая опухоль. И такое не увидеть, и я не знаю. Да вообще, как это так, специалисты, медики? Мы хотим восстановить справедливость, чтобы у меня был ребенок здоровый. Отдайте нам деньги, мы поедем лечиться. Все, мне больше ничего не надо. И либо они его там не калечили, чтобы он здесь таких волокит не было.
Мне кажется, оно не изменилось. Просто больше стало гласности, и поэтому сейчас есть вот комитеты солдатских матерей, то и там погибнуть солдату. Это сразу становится известно, об этом становится всем. У нас, в Кировской области, в это включаются вплоть до губернатора.
И командиры части звонили в течение, наверное, как поступил он туда. Наверное, через 1,5 недели там он принял присягу, и мы были связаны с командиром. Везде стоят видеокамеры, вечерние и утренние проверки. Кормление было хорошее. Приехал, даже поправился.
Плюс еще сигареты запретили, выдачу конфет стали за это. Но минус в том, что сделали год, а не 2, так как за год вряд ли можно пройти военный курс.
Улучшения есть, но незначительные. Ну, во-первых, финансовая сторона, то, что пообещали, если, дай бог, она, по-моему, выполняется. Единственное, мое, лично мое, министра обороны менять надо.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, улучшилось ли за последние годы отношение к солдатам в российской армии. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В России продолжаются акции в поддержку кандидата в президенты страны, премьер-министра Владимира Путина. В Москве сегодня состоится флешмоб под названием «Голосуй за Путина». В нем должны принять участие 500 человек. В Петербурге идет подготовка к массовому митингу в поддержку Путина, который по замыслу организаторов не должен уступить по масштабам акции, которая состоялась на Поклонной горе в Москве в минувшую субботу. Федерация независимых профсоюзов Петербурга и Ленобласти уже подала заявку заявку на проведение митинга на Дворцовой площади, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
С одной стороны, заявка о проведении митинга на Дворцовой площади уже сама по себе говорит о намерении организовать многотысячную акцию. С другой стороны, уже давным-давно городские власти не согласовывают никому массовых мероприятий на этом месте под несколько странным предлогом, что там ремонтируется здание главного штаба. Предсказание лидера Объединенного гражданского фронта Ольги Курносовой неутешительное для организаторов.
Я могу предположить, что на Дворцовой площади не согласуют акцию. Потому что если они разморозятся на Дворцовой площади, они будут вынуждены согласовывать и нам тоже. Они это прекрасно понимают. Смольные там не дураки сидят. Я не думаю, что они согласуют Дворцовую площадь.
Зачем нужен такой митинг? Об этом говорит председатель профсоюза машиностроителей Петербурга и Ленинградской области Виктор Калинин.
Я думаю, что вряд ли кто из каких кандидатов, вот объявленных и сегодня зарегистрированных уже, смогли бы вернуть нашему обществу, нашей экономике условия для развития. Какие-то вот последние 4-5-6 лет хоть что-то мы продвигаться стали, восстанавливать производство стали, новые предприятия, особенно автопром. Правда, не совсем с нашей помощью, но по этому пути надо развиваться. Нельзя допустить повтора вот этой разрухи, которая произошла в 90-е годы. Придет столько, сколько поймет необходимость от нашего профсоюза. За организованность навредить самой идее, потому что время разнарядок ушло, и не дай бог, чтобы оно пришло снова.
Между тем, СМИ уже успели сообщить, что руководитель Федерации независимых профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин на совещании потребовал от каждого бизнесмена привести на митинг по 100 человек. До сих пор в Петербурге практически не было пропутинских акций, во всяком случае больших. Почему теперь решено провести такой митинг?
Панические настроения. Я думаю, что они совершенно не ожидали, что такое количество людей в 20-градусный мороз выйдет протестовать против Путина. Потому что, конечно, это была антипутинская акция. Это очевидно всем. Это паника после 4 февраля. Поэтому они начали спешно. Ведь в Москве это было параллельно и антипутинское, и пропутинское. А тут они думали, что у нас будет гораздо меньше людей, и не нужно собирать пропутинскую акцию. Когда они увидели количество выходящих против Путина, они стали спешно организовывать и усиливать штаб. Отсюда, с одной стороны, для работы на националистов в штабе Путина появляется Чернявец, с другой стороны, для работы на либералов появляется Ника Стрижак. Они очень боятся того, что у нас такая широкая коалиция. Реально, это и есть смерть Кощея.
Видимо, коалицию за Путина тоже решено расширить. По словам Владимира Дербина, акции за этого кандидата в президенты проходят по всей России в 3 этапа. 4, 11 и 18 февраля. Петербург попал в третью, последнюю группу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей снова призвала международное сообщество принять срочные меры для защиты гражданского населения Сирии. Генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев потребовал возбудить уголовное дело против пресс-секретаря Росмолодежи Кристины Потупчик и активистов движения «Наши» по обвинению в организации хакерской атаки на сайт «Коммерсанта». В Греции ночная встреча лидеров партий, входящих в правящую коалицию, вновь не принесла соглашения о мерах бюджетной экономии, принятие которых необходимо для получения международной финансовой помощи. Российский телеведущий Владимир Познер заявил о готовности закрыть свою программу на Первом канале, если ее вновь подвергнут цензуре. Недавно созданное молодежное движение «Сеть сторонников Путина» намерено сегодня провести в Москве флешмоб в поддержку кандидата в президенты России премьер-министра Владимира Путина. Верховный суд России рассматривает сегодня кассационную жалобу на обвинительный приговор 13 членам запрещенного национал-социалистического общества, обвиненных во многих убийствах, покушениях на убийство и попытке организовать теракт. Законодатели в американском штате Вашингтон приняли законопроект о легализации браков между лицами одного пола. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 69 копеек, евро 39 рублей 41 копейка. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода. Не пропустите повтор программы «Грани времени». Несет ли раскол в ряды оппозиции выборочная регистрация Кремлем запрещенных партий? Об этом спорит лидер партии «Дело» Константин Бабкин, учредитель партии «Родина. Здравый смысл» Анатолий Баранов, сопредседатель московского отделения партии «Народная свобода» Игорь Харичев и активист «Другой России» Сергей Аксенов. Ведет программу Владимир Карамурза. Не пропустите «Грани времени» в 10 утра на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня начинает работу ежегодный Берлинский кинофестиваль. В этом году в конкурсном показе 18 фильмов. Фестиваль состоится в 62-й раз и продлится до 19 февраля. С подробностями из Берлина наш корреспондент Юрий Векслер.
Для всех 18 фильмов фестивальный показ, согласно формуле Берлинале, мировая премьера. И хотя вокруг фестиваля можно услышать разговоры о падении его уровня, стоит вспомнить, что победившая в прошлом году в Берлине иранская лента «Развод Надера и Семин» завоевала «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм и является номинантом на премию «Оскар». О некоторой слабости нынешнего конкурса Берлинале, возможно, говорит участие в нем сразу трех германских картин. Но кто знает, может быть, это удачи уровня «Гудбай, Ленин» или «Жизнь других». Фестиваль – это не только конкурс, но и другие программы, в которых будет показано в общей сложности 400 фильмов. Что касается всегда ожидаемых американских кинозвезд, то Берлин посетят Мэрил Стрип, Анджелина Джоли, Скарлетт Йоханссон, идол тинейджеров Роберт Паттинсон и другие. Накануне фестиваля самым востребованным у прессы является владелец всех фестивальных секретов, директор Берлинале Дитер Костлик. Первый секрет уже раскрыт. Фестиваль откроет французская лента «Прощай, моя королева». О фильме рассказывает Дитер Костлик. «Мы посмотрели этот фильм 2 месяца назад и находим его красивым, в лучшем смысле этого слова, не только потому, что это костюмный фильм. Зритель быстро поймет, что это не просто эпоха красивых костюмов, этот мир Версаля 220 лет назад. Главная особенность картины, что жизнь Версаля показана, так сказать, снизу. Это взгляд с нижнего этажа, где располагается прислуга. В картине Роберта Олтмана «Госфорд Парк» рассказывалась история в аристократическом английском доме в начале 30-х годов, и она была показана глазами кухарок и прочих слуг. А здесь перед нами последние 48 часов Марии Антуанетты в Версале глазами ее камеристки. Фильм невольно вызывает мысль, что Мария Антуанетта делала то же, что в наше время делал Мубарак после свержения, собирал вместе свои ценности и пытался спасти свою жизнь. Каддафи тоже заказал 80 фур для своего золота, чтобы переправить его в Чад. Все свергнутые имеют нечто общее, но сам фильм обладает несомненным шармом в работе актеров и в режиссуре, а также он хорош своей темой и ассоциативно связан с теми революционными событиями, которые происходят в современном мире. Режиссер картины Бенуа Жако. В главной роли Марии Антуанетты немецкая актриса Диана Крюгер, получившая известность в роли Елены Прекрасной в историческом фильме «Троя». Снималась она и у Квентина Тарантино в «Бесславных ублюдках». В других ролях французские звезды Леа Сейду в роли камеристки и Вирджини Ледуайен в роли ближайшей подруги королевы графини де Полиньяк. Фильм снят по книге французской писательницы Шанталь Тома. Программа фестиваля в этом году традиционно для Берлинале не избегает политики, говорит Дитер Костлик.
«У нас будет программа документальных фильмов об арабской весне, и там будет показана картина Вернера Герцога о людях, ожидающих казни. Мы покажем на фестивале и дебютную в качестве режиссера художественную ленту Анджелины Джоли «Страна крови и меда» с историей, похожей на ту, которую мы уже один раз видели на нашем фестивале, о массовых изнасилованиях в Боснии, на этот раз в интерпретации Анджелины Джоли. По таким картинам видишь, как повсеместно на земле рушатся старые системы, и на их месте возникает нечто новое, как повсеместно люди борются за свою свободу и человеческое достоинство, и делают они это очень и очень по-разному. Фестиваль – огромное событие не только для Берлина, он привлекает многочисленных любителей кино со всей Европы. Будет ли фестиваль в будущем еще более масштабным? Говорит директор фестиваля Дитер Костлик. Мы давно уже достигли своих пределов возможного. Мы предлагаем 300 тысяч билетов, и они будут распроданы. Мы могли бы теоретически стать масштабнее, но мы не делаем этого. Над чем мы работаем в этом плане? Это над новой концепцией, дающей возможность расширить фестивальный кинорынок. Ну и на нынешнем кинорынке представлено, выставлено на продажу более 1000 картин, и в зале Мартин Гропиус Бау, и в отелях, где живут участники, пройдет 1300 платных показов этих
фильмов.
Бюджет Берлинале 20 миллионов евро, и никаких внешних признаков мирового финансового кризиса в организации фестиваля не наблюдается. Так ли это на самом деле? Говорит Дитер Кослик. Да, у фестиваля, на фестивале нет финансового кризиса. У нас нет и фильмов о нем в этом году. На прошлогоднем фестивале в конкурсной программе шел фильм «Предел риска», а последний перед объявлением банкротства «Ночи американского инвестиционного банка Lehman Brothers». На нынешнем Берлинале ничего подобного нет. Но в связи с кризисом хочу сказать, что мы все его, этот мировой экономический кризис, ощущаем в Европе. Есть его последствия, которые хуже самого кризиса. Это то, что у нас в Европе возвращаются старые предрассудки и клише восприятия друг друга. Они видны в том, что в Греции говорят сейчас о немцах, что в Германии говорят об итальянских капитанах и так далее. Они опять видны, эти старые шрамы. Мы должны им противостоять. И слава богу, у нас есть Берлинале. Мы здесь выступаем за взаимопонимание между народами, и если есть желание спасать нашу Европу, то это следует делать не бесконечным продолжением в том же духе, что и раньше, не все той же банковской системой, например. А если и спасать Европу, то ее надо спасать культурой, то есть взаимоуважением и толерантностью. Берлинале вносит свой вклад во взаимопонимание, и в этом наша важная миссия. В этом вопросе на Берлинале нет никакого кризиса, а с кризисом надо пытаться бороться не озлоблением, а другими средствами, например, культурой.
Кризис mit anderen Mitteln zu bewältigen, und zwar mit kulturellen.
Звучит несколько идеалистично и утопично. Ну что ж, фестиваль – это праздник. Его атмосфера всегда дружественная, и воспоминания у берлинцев и гостей о фестивальном времени во всех случаях помогают им переживать мировые кризисы. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Победим ли Барак Обама на выборах? Конгресс защищает церковь в противостоянии с правительством. Трудная доля тружениц индустрии красоты. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Может ли Рик Санторум, превратившийся в главного соперника Митта Ромни в борьбе за республиканскую номинацию в президенты, представлять большую опасность на президентских выборах для Барака Обамы, чем Митт Ромни? Над ответом на этот вопрос бьются и политологи, и республиканские избиратели, которые с небывалым откровенным предубеждением относятся к бывшему губернатору Массачусетса Митту Ромни, удерживающему лидерство в борьбе за номинацию скорее благодаря обстоятельствам, чем его привлекательности как кандидата. Ромни начал президентскую кампанию значительно раньше других. У него значительно больше средств в предвыборном фонде. У него самая мощная сеть агитаторов на местах. Но при этом упорно низкий для ведущего кандидата на номинацию рейтинг среди республиканцев. Главная претензия к нему – его идеологические шатания, недостаток консервативных убеждений. А на взгляд большинства республиканцев, для победы на выборах требуется четкий идеологический контраст с Бараком Обамой и разрыв с его политикой по принципиальным пунктам. Они опасаются, что у Ромни на это не хватит духа. Рик Санторум спешит доказать, что ему по плечу подобная роль. После победы на голосованиях в трех штатах он объявил: «Я не пытаюсь убедить вас в том, что в моем лице вы получите консервативную альтернативу Митту Ромни. Я предлагаю вам консервативную альтернативу Бараку Обаме». Чуть позже Санторум предложил свою альтернативу наименее обеспеченным американцам, полагающимся на социальные программы, укрепляемые Бараком Обамой. «Я не верю, что государственная помощь беднейшим помогает разрешить проблему. Эта помощь приводит к обратному. Наша цель – указать путь к достижению успеха беднейшим из беднейших. И эти наши идеи находят отклик у людей. Я надеюсь, чем дальше, тем больше». Впрочем, сенсационный триумф Санторума на трех выборах убедил далеко не всех наблюдателей в том, что он является в глазах республиканцев реальной альтернативой Ромни. Санторум действительно способен представить доказательства своего подлинного консерватизма, говорит обозреватель газеты «Вашингтон Таймс» Чарльз Хёрт. Вопрос возникает, почему в таком случае он показал столь низкий результат на первичных выборах в Южной Каролине, консервативном штате. Вызывает сомнение в его успехе и сравнительно скромный результат в Айове. По сути, его ничья с Ромни. А в этом штате он вел кампанию в течение 12 месяцев. Он объехал весь штат. Тем не менее, согласно последним опросам, Ромни теряет позиции там, где они казались наиболее сильными в глазах его сторонников. В противостоянии с Бараком Обамой. Впервые за последние месяцы несколько опросов указывают на то, что Обама победит Ромни в личном президентском противостоянии, причем с убедительным преимуществом почти в 10%. А потенциальная конкурентоспособность Ромни на всеобщих выборах была его главным аргументом. Конгресс готов защитить религиозные организации от правительства, которое требует от них финансировать меры по контролю за рождаемостью, рассказывает Алан Давыдов.
В январе министр здравоохранения и социальной помощи Кэтлин Сибелиус объявила, что ряду религиозных организаций до 1 августа 2013 года следует привести свою деятельность в соответствии с законом о реформе медицинского страхования, принятого Конгрессом в 2010 году. То есть некоммерческие работодатели, которые, основываясь на религиозных убеждениях, еще не обеспечили медицинским страхованием услуги по предупреждению беременности и охране репродуктивного здоровья, обязаны это сделать. Напоминание касается прежде всего церковных больниц, учебных и благотворительных учреждений. Негодующая реакция последовала со стороны не только руководителей католических приходов, но и соискателей номинации кандидатов в президенты от республиканской партии. Вы только посмотрите, на что уже замахивается правительство, осуществляя реформу здравоохранения президента Обамы, заявил один из республиканских кандидатов в президенты Рик Санторум. Митт Ромни использует эту историю для того, чтобы привлечь голоса недоверяющих ему консерваторов. Это нарушение свободы совести. Нам нужен президент, который готов защитить изначальное право американцев, право молиться Богу. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни не замедлил с ответом. Странно слышать это от бывшего губернатора Массачусетса, учитывая, что услуги, которые данное положение закона предусматривает для женщин всей страны, уже действуют в этом штате, и они были введены там именно в период правления Ромни. Спикер Палаты представителей, республиканец Джон Бейнер, в среду назвал решение администрации недвусмысленной атакой на религиозные группы. Бейнер заявил, что палата немедленно начнет работать над законопроектом, отменяющим решение администрации. Если президент не положит конец атакам Минздрава на свободу вероисповедания, тогда Конгресс от имени американского народа и Конституции, которую мы поклялись поддерживать и защищать, должен сделать это. В Белый дом идет поток писем, в которых давлением администрации возмущаются не только представители религиозных групп и политические оппоненты Обамы, но и многие законодатели из числа однопартийцев президента. В среду представители администрации намекнули, что она ищет пути для компромисса.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Вот главная тема программы. Главный герой – смерть, о фильме Василия Сигарева «Жить». Три войны соцреалиста к столетию Всеволода Кочетова. Не пропустите повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. Мы перейдем к центральной теме нашего эфира – проблемам военнослужащих. Будем принимать ваши ответы на наш вопрос: улучшилось ли за последние годы отношение к солдатам в российской армии? Номер для СМС – +7 903 743 2801. Сообщение можно прислать также на пейджер в Москве, номер 660-1046, абонента «Радио Свобода», ну а телефон прямого эфира – 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России может принять в первом чтении пакет законопроектов о реформе политической системы на внеочередном пленарном заседании 28 февраля. Проект постановления о назначении такого заседания внесен в Думу. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей вновь призвала международное сообщество принять срочные меры для защиты гражданского населения Сирии. По сообщениям, поступающим из этой страны, в среду сирийские правительственные войска активизировали действия против вооруженных оппозиционеров в городе Хомс, подвергая обстрелам жилые кварталы. Верховный суд России рассматривает сегодня кассационную жалобу на обвинительный приговор 13 членам запрещенного национал-социалистического общества, осужденные за убийство и попытку организовать теракт. 5 из них были приговорены к пожизненному заключению. Генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев потребовал возбудить уголовное дело против пресс-секретаря Росмолодежи Кристины Потупчик и активистов движения «Наши» по обвинению в организации хакерской атаки на сайт «Коммерсанта» в 2008 году. Недавно созданный созданное молодежное движение «Сеть сторонников Путина» намерено сегодня провести в Москве флешмоб в поддержку премьер-министра России. Предполагается, что участники движения будут на Садовом кольце поднятой рукой останавливать автомобили и объяснять водителям, что таким образом они голосуют за Путина. В Греции ночная встреча лидеров партий, входящих в правящую коалицию, вновь не принесла соглашение о мерах бюджетной экономии, принятие которых необходимо для получения международной финансовой помощи. Согласованы все вопросы за исключением одного – о снижении пенсии. Переговоры возобновятся сегодня. Законодатели в американском штате Вашингтон приняли законопроект о легализации браков между лицами одного пола.
С наиболее важными новостями вас познакомил мой коллега Александр Бобраков, а я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет облачно, температура воздуха от минус 17 до минус 14 градусов по Цельсию. В Петербурге будет ясно, температура воздуха минус 18, минус 14 градусов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Михаил Касторов, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас переходим к центральной теме нашего эфира, теме разговора с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. По сравнению с прошлой зимой, в этом году солдаты в российской армии стали меньше болеть, как заявил журналистам руководитель Главного военно-медицинского управления Минобороны Анатолий Калмыков. Кривая простудных заболеваний резко пошла вниз. Этот показатель сейчас в 3 раза меньше, чем прошлой зимой. Однако многие правозащитники не разделяют оптимизм чиновников. На днях в одной из войсковых частей Красноярского края солдаты массово заболели острыми простудами заболеваниями. Один призывник скончался. Точное количество заболевших уточняется. С подробностями красноярский корреспондент Радио Свобода Татьяна Лапрат.
9 военнослужащих войсковой части номер 32-441 Ужурской ракетной дивизии силами санавиации доставили в Красноярскую краевую больницу с острыми простудными заболеваниями. Один из них, призывник из Кемеровской области, находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти парня не удалось. Сейчас в отделении краевой клинической больницы в реанимации находится 3 военнослужащих. В отделении пульмонологии находится еще 5 человек. Число пострадавших этим не ограничилось. Еще 10 человек из той же части доставили в Красноярский военный госпиталь. О причинах произошедшего и точном количестве пострадавших пока говорить преждевременно. Рассказывает депутат Законодательного собрания Красноярского края, возглавляющий региональную комиссию по делам военнослужащих Юрий Швыдкин.
Мотивы и обстоятельства произошедшего говорить преждевременно. В настоящее время идет проверка военная прокуратура. С моей стороны написано депутатские обращения в адрес и министра обороны Российской Федерации, и военного прокурора Российской Федерации. Сегодня буквально я связывался с командиром дивизии, которая достаточно конструктивно, значит, проинформировала и готов к диалогу и к встрече, к возможности посещения. Значит, завтра я выезжаю в Ужур, именно в эту войсковую часть, с целью объективного проведения разбирательства в данном вопросе, исследования его, ну и, безусловно, получения той информации выверенной, которая реально соответствует действительности. Со мной выезжает также представитель администрации губернатора Красноярского края, представитель средств массовой информации, мама военнослужащего, которая обращалась ко мне с заявлением соответствующим.
Как рассказала заместитель председателя комитета солдатских матерей Красноярска Нина Речкалова, родители солдат предполагают, что все произошло по халатности руководства части.
Сейчас там разбирательство идет, комиссия идет. Но ребята, как до этого родители говорят, что у них было в казарме холодно. Ребята, тут очевидно, то ли их офицеры запугали, то ли что, возможно, говорят, что у нас было тепло в казарме. Я сегодня с ними общалась. Здесь кто у нас лежат в краевой больнице, они говорят, что у нас тепло в казарме. Ну, похоже, их обработали уже. Пострадало там, похоже, много, но никто не может вам сейчас назвать эту цифру, это ведь я успела охрипнуть, отвечать. Звонит буквально вся страна. Каждый спрашивает, где мой, скажите, где мой, что, где он там, в части или где. Что тут это идет инфекция. Как вот через год назад была такая же в Челябинске. Это, ну, буквально, что даже вот с ними общаться даже нельзя, вплоть до того, что можно заразиться любому человеку, кто с ними будет общаться. Даже медичка с ними лежит, которая у них в лазарете с ними занималась, медик. Она вместе с ними здесь тоже ее привезли, лежит.
С заболевшими солдатами, состояние которых не оценивается как крайне тяжелое, и их не госпитализировали в Красноярск, медики работают на месте. Им оказывают всю необходимую помощь. Кроме того, в Ужуре работают специалисты военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. Татьяна Лапра для Радио Свобода, Красноярск.
Улучшилось ли за последние годы отношение к солдатам в российской армии? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям радио «Свобода». Номер для СМС-сообщения +7 903 743 2801. Сообщение можно прислать также на пейджер в Москве, номер 660-1046, абоненту радио «Свобода». На телефон прямого эфира, по которому можно звонить уже сейчас, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вот у нас есть звонок из Брянской области. Доброе утро, Анатолий, каково ваше мнение?
Ну, всем доброе утро. Вы знаете, я хочу что-то сказать. Ну, как может улучшиться отношение в армии к военнослужащим, если армия нынешняя похожа на воровской коррумпированный сброд? Если армия назначили командовать бывшего мебельщика? Я не буду приводить какие-нибудь примеры, но в нынешней армии не улучшились отношения к военнослужащим, а наоборот, ухудшились. Спасибо за внимание.
Спасибо за ваше мнение. У нас есть также звонок из Москвы. Доброе утро, Марина.
Здравствуйте. Вы знаете, вот это безвременье Путина, что мы знаем о своей армии? Ну, а мы не узнаем, когда рвутся снаряды, умирают солдаты. А что там творится? Что они делают? Мы только знаем, что люди идут у нас получать высшее образование, только чтобы откосить от этой армии. Там может быть что угодно, а говорить о каком-то улучшении каком-то даже не может быть и речи. Пока это мы не знаем. Раньше мы видели солдат, мы видели какие-то казармы, мы видели, куда они идут, матери посещали своих солдат. Сейчас же промышленность развалена, а почему эта армия не развалена? Она полностью развалена. Пока будет Путин говорить о том, что можно идти в нашу армию, нельзя.
Спасибо за ваше мнение. Я хочу также зачитать некоторые из сообщений, которые пришли к нам на пейджер. Надо отметить, что радиослушатели, которые присылают сообщения, также не выказывают оптимизма по поводу состояния в российской армии. Если и улучшилось, то только в бумажных отчетах чиновников, пишет Александр из Сызрани об отношении к российским солдатам в российской же армии. Следующие сообщения полны сарказма. Есть вот такое, например, улучшилось, собачий корм заменили на кошачий, считает радиослушатель, подписавшийся как Ваня Жуков. Конечно, положение в российской армии стало идеальным, и в Чечне порядок и дедовщина ушли в прошлое, министр обороны, специалист в военном деле уровня Сувора, так что полнейший порядок. Ну, надо полагать, что это сарказм. И послушаем еще один звонок. Доброе утро, Леонид.
Доброе утро, Радио Свобода. Я уволился из Советской армии в 86-м году. Ну вот, события далекие, но тем не менее, вот все имеет свою причину и связь. Когда я служил, вот у нас, например, некоторые офицеры, ну один, конкретно его Морозов фамилия была, он исповедовал совершенно на полном серьезе такую идею. Солдат без лопаты – это преступник. Как вы думаете? Вот, к сожалению, видно, так сказать, все сохранилось.
Угу. Ваше мнение понятно. Спасибо за ваш звонок. Мы послушаем также еще один звонок из Московской области. Доброе утро, Валерий. Каково ваше мнение по этому вопросу?
Здравствуйте. Во-первых, я думаю, что нужно немножко отщипнуть от олигархов и армию обеспечить. Сейчас она не такая большая. Натуральным хлопком, натуральной шерстью, натуральной кожей, а не всякие эти заменители. Во-вторых, чтобы одежду для армии конструировали не юдашкины, а люди, которые эту форму бы носили годами и на своей шкуре прочувствовали. А я чувствую, что там в армии такой распил происходит, что, наверное, прокуратуру надо к этому делу подключать. Прием.
Спасибо за ваше мнение. Я хочу зачитать еще парочку сообщений. Вот в них, например, наши радиослушатели обвиняют в проблемах российской армии и российские власти. Пишет Владимир Михайлович из Ульяновска: не улучшилось и не улучшится при путинском режиме, и те, кто проголосует 4 марта за Путина, тот проголосует за гибель наших солдатов от болезни и дедовщины. Еще одно сообщение: при слабом и лукавом правителе плохо живется не только большинству населения, но и их детям, подневольно служащим в царской армии, пишет радиослушатель по имени Дмитрий. Послушаем звонок из Псковской области. Доброе утро, Борис.
Доброе утро. Понимаете, дело в том, что рыба гниет, как говорится, с головы. А кто такой Сердюков? Он что, разве кадровый офицер? Надо, чтобы это самое в армии были действительно кадровые люди, как раньше. Меня, например, когда призывали в армию, меня не брали. Мне сказали, годник не строевой. Потому что у меня был, во-первых, и сколиоз, и прочие болезни. Ну, я мне слезами, со всеми слезами, с заявлениями, и я хожу к комиссару, чтобы меня добровольно, чтобы меня взяли в армию. Я служил честно и добросовестно. 39 благодарности у меня было. Служил в Московском военном округе. И теперь, а теперь что у нас? Потому что это все зависит от власти. Какая дисциплина? Надо, чтобы армия была жесткая дисциплина, как говорил Суворов. Не числом, а умением.
Спасибо за ваше мнение. К сожалению, не успеваем сейчас послушать все звонки и зачитать всех сообщения. Но мы вернемся к этой теме и продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, улучшилось ли за последние годы отношение к солдатам в российской армии в следующей части нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас новости экономики, о которых вам расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 31 января по 6 февраля составила 0,1%, а в целом с начала года 0,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 6 февраля на 2,7%, в основном из-за традиционной январской индексации тарифов на услуги ЖКХ, которая с этого года перенесена на июль. Средний размер пенсии в России в течение 2011 года увеличился в номинальном выражении на 9,7% и составил 8203 рубля в месяц, сообщил Росстат. По текущему обменному курсу это 208 долларов. Однако в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средняя пенсия выросла за год лишь на 1,2%. При этом она составила почти 35% средней по стране начисленной зарплаты. Фонд страхования частных вкладов в России за минувший год увеличился на 24%, превысив 162 миллиарда рублей, заявил заместитель генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. Это примерно 1,4% общей суммы частных банковских вкладов в России к началу 2012 года. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе выросли на 20% к уровню января прошлого года, составив почти 154,5 тысячи машин, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. По прогнозам его экспертов, в 2012 году в целом в России будет продано 2 миллиона 800 тысяч таких автомобилей, примерно на 8% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2011 году рост в этом сегменте автомобильного рынка страны составил почти 40%. Численность зарегистрированных безработных в России на начало текущего года составила 1 миллион 280 тысяч человек, сократившись в течение прошлого года почти на треть миллиона, заявил руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герцей. Таким образом, сокращение официальной безработицы составило 19%. Для сравнения, общее количество безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, сократилось в 2011 году на 13%, до 4 миллионов 643 тысяч человек, а уровень общей безработицы снизился с 7,8% до 6,1% численности экономически активного населения.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев потребовал возбудить уголовное дело против пресс-секретаря Росмолодежи Кристины Потупчик и активистов движения «Наши» по обвинению в организации хакерской атаки на сайт «Коммерсанта». Российский телеведущий Владимир Познер заявил о готовности закрыть свою программу на Первом канале, если ее вновь подвергнут цензуре. Недавно созданное молодежное движение «Сеть сторонников Путина» намерено сегодня провести в Москве флешмоб в поддержку кандидатов в президенты и премьер-министра Владимира Путина. Верховный суд России рассматривает сегодня кассационную жалобу на обвинительный приговор 13 членам запрещенной национал-социалистического общества, обвиненных во многих убийствах, покушениях на убийство и попытке организовать теракт. Законодатели в американском штате Вашингтон приняли законопроект о легализации браков между лицами одного пола. Следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода» через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 69 копеек, евро 39 рублей 41 копейка.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас пришло время узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Ко мне присоединилась наш обозреватель прессы Мария Старайкова. Доброе утро, Мария, вам слово.
Доброе утро. Начну с публикации на первой полосе в газете «Ведомость». Она называется «Полмиллиона от Путина». Сегодня Владимир Путин может объявить условия обратного выкупа акций у акционеров ВТБ, рассказал газете «Ведомости» федеральный чиновник. Это подтвердил и пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. Участники IPO смогут продать бумаги по цене размещения, но не более чем на 500 тысяч рублей. Именно Путин, объясняет «Ведомости», неделю назад заявил, что потери миноритариев ВТБ, акции которого со времени на народного IPO в мае 2007 года подешевели почти вдвое, с 13 до 7 копеек, будут компенсированы. Предложение Путина тогда вызвало возмущение многих акционеров ВТБ, пакеты которых намного превышают установленный полумиллионный порог, и они обещают коллективные иски к банку. Например, один из акционеров ВТБ, экс-президент МТС Василий Сидоров, говорит, что, идя по пути отсечения, Госбанк дважды несправедливо поступает с теми, кто потерял больше всех, и говорит, что инвесторы не согласятся с решением этого банка и будут с ним судиться. В России нет разделения по правам акционеров, все они равны. Об этом сегодня пишут «Ведомости». Теперь обращу ваше внимание на московский комсомолец. Корреспондентом КАП побывал на заседании территориальной избирательной комиссии Пресненского района Москвы, где утверждались составы участковых избирательных комиссий на выборах 4 марта. Подобные заседания в эти дни проходят во всех территориальных комиссиях. Журналистка пришла к выводу, что участковые избиркомы никто не будет менять. Она, например, пишет о том, что В Пресненскую территориальную избирательную комиссию поступило обращение от трех партий КПРС, «Справедливая Россия» и «Яблоко», где они требуют не допустить к работе председателей тех участковых избиркомов, где, как они считают, произошли массовые фальсификации. Ну, в общем-то, как подводит итог обозреватель МК, эти требования были проигнорированы фактически при утверждении составов участковых избиркомов. Так, например, председатель участкового избиркома 81 по Москве, это в Пресненском районе, участок в знаменитом доме архитектора Клавдия Титова, прославившаяся тем, что убегала от наблюдателей через окно, тоже останется на своем посту. И также она отмечает, корреспондент МК отмечает, что активно не нравятся избиркомовцам представители «Яблока», их очень стараются не допустить в число наблюдателей на участковой избирательной комиссии. Об этом сегодня «Московский комсомолец». Независимая газета отмечает, что новый закон о выборах в Госдуму поступит на рассмотрение в Нижнюю палату в ближайшие дни. Президентский законопроект о новом порядке выборов Нижней палаты парламента, по предварительным данным, ожидается в эту пятницу. Как известно, депутатов предполагается избирать через 225 территориальных округов, но баллотироваться они там будут от партии. Это вот как раз то, что первоначально преподносилось как инициатива Медведева о возвращении одномандатных округов. По сути, они такими не будут. Эксперты считают, что проект выгоден исключительно «Единой России», и что новый порядок выборов в Госдуму практически обесценивает объявленный властью курс на многопартийную вольницу. Та же независимая газета в статье под названием «Дебаты загоняют кандидатов в тупик» пишет, что вчера лидер КПРФ Зюганов подтвердил готовность участвовать в теледебатах с представителем кандидата Владимира Путина, несмотря на то, что глава ЛДПР Жириновский сделал заявление о цензуре своего поединка с Натальей Нарочницкой, доверенного представителя Владимира Путина. Напомним, что во вторник СР Сергей Миронов и самовыдвиженец Михаил Прохоров публично отказались сражаться с доверенными лицами премьер-министра. «Коммерсант» на первой полосе пишет о том, что МВД прекратило дело «Домстроя». Уголовный недострой, так называется эта статья. Как стало известно газете, Следственный департамент МВД России прекратил возбужденное в 2008 году уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 450 миллионов рублей в отношении «Домстроя», подрядчика строительства элитного жилья в Москве. Через полтора года после начала расследования дело было окончательно приостановлено, как полагают теперь в правоохранительных органах, не без участия тогда тогдашнего первого заместителя начальника департамента экономической безопасности МВД Андрея Хорева, получившего через посредников квартиру в элитном доме «Домстроя». После этого довести дело до суда, отмечает «Коммерсант», следствие уже не смогло. МК пишет про то, что от 3 до 18% медикаментов в России могут быть фальсификатами. Обрисовать ситуацию с количеством поддельных лекарств на российском рынке достоверно сложно. Но кто-то утверждает, что липовых таблеток у нас практически нет, а иные говорят, что чуть ли не каждая третья пилюля в аптеках фальсификат. Это не мешает властям строить новые планы по борьбе с лекарственной липой. Как стало известно газете, весной депутаты Госдумы собираются вновь вернуться к обсуждаемой теме об ужесточении ответственности за изготовление и продажу фальсифицированных медикаментов. Подробности в сегодняшнем «Московском комсомольце».
Спасибо, Мария. Мы вернемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах в следующем часе нашего эфира. Ну а в завершении этого часа новости из мира образования. Первые результаты перехода столичных школ на новую систему оплаты труда обсудили накануне в Московском доме учителя. Более 250 школ к 1 сентября получили свой автономный бюджет, рассчитанный по принципу нормативного подушевого финансирования. Фонд оплаты труда по замыслу реформаторов теперь должен состоять из двух частей – базовый около 70% и стимулирующий в диапазоне от 20 до 40. Подробнее о том, как с новым экономическим заданием справились столичные школы, в материале Тамары Леленковой.
Москва одной из последних меняет систему оплаты труда педагогов, и то постепенно. Из 2000 школ только 259 отказались от привычной тарифной сетки и теперь сами устанавливают размер заработной платы. Гарантированная часть определяется, исходя из стоимости одного ученика часа, и она рассчитывается каждым образовательным учреждением самостоятельно. Стимулирующие надбавки предлагается формировать за счет экономии по коммунальным платежам и другим материальным затратам, а также за счет деятельности, приносящей доход. Как отнеслись к новой системе оплаты труда столичные педагоги, рассказал учитель информатики Вадим Муранов.
Очевидно, что она встретила серьезный протест со стороны именно педагогических кадров и даже достаточно большого количества педагогических кадров. По поводу всех этих ученика-часов и всех этих критериев работы учителей и прочее. Вот предположим, ко мне пришел ученик, ну или ученица, и мы с ней час проговорили о проблемах у нее с мамой, там, с папой, о том, что ее не понимают, не принимают, или его не понимают и не принимают одноклассники. Вопрос, сколько баллов я за это получу? И вообще непонятно, она вообще критеризуется вообще вот эта вещь или нет? Следующее мне совсем непонятно. Я еще преподаватель информатики, и в информатике есть такой факт, что личность человека, в отличие от других систем, не формализуется. То есть ее невозможно свести к набору числовых или каких-то там параметров. Просто невозможно. Тогда мне непонятно, почему вводится система оплаты труда, в которой основу составляет некий список критериев, параметров и прочее, прочее. Хотя очевидно, что работу учителя по критериям, параметрам и числам разбить нельзя. Почему в тот момент, когда психологами всего мира установлен факт, что при 12-15 человек в классе наиболее эффективно осуществляется их взаимодействие, у нас устанавливается норматив в 25. Я понимаю, что когда мы взялись с помощью, так сказать, бухгалтерских расчетов определять качество работы учителя, вот тут все и понеслось.
Действительно, критерии оценки работы учителя, от которых будет зависеть оплата его труда, теперь определяются исключительно внешними показателями. С другой стороны, считает учитель географии Екатерина Кутузова, стало понятно, каким результатам надо стремиться.
Когда я пришла молодым специалистом в школу, то для меня, в частности, было большой загадкой, что же является такое качество образования, о котором все говорят. И новая система оплаты труда, она как раз позволила разработать, собственно говоря, в школе общие критерии этого качества. Значит, я стала понимать, что, собственно говоря, работа любого учителя, да, базовая, она зависит от качества, которое он его ученики показывают. Это говорит о качестве его работы. Второе, я понимаю, за что я могу получить уже стимуляционную часть. То есть это за победы моих учеников на различных олимпиадах. За свою работу, в частности, я могу получить стимуляционную часть, за то, что я что-то делаю как педагог, как ученый, в конце концов. То есть раньше этого не учитывалось. Очень важно, что педагоги с опытом и педагоги молодые вносили свои предложения по поводу разработки критериев. Они были взаимные, поэтому и разногласий в самом коллективе стало меньше по этому поводу. То есть каждый понимает, за что он и что получает.
Разногласия в коллективе, к которым неизбежно приведет самостоятельное распределение денег и возможный произвол директоров, об этом также предупреждают опытные педагоги. Молодые специалисты, напротив, видят новые перспективы. Рассказывает учитель английского языка Артур Максаев.
В нашем центре образования мы сами, не кто-то за нас, колоссальная работа, я вам признаюсь, сидели, наверное, педсоветов 5 подряд, решали методическими объединениями, там, кто с кем дружит, кто с кем не дружит, любыми группами, молодые, стажисты, решали для себя, какие критерии выбрать. И пришли к выводу, что все-таки учитель иностранного языка, учитель информатики, тот, который ввиду условий определенных труда обучает учащихся в подгруппе, не должен получать меньше только из-за того, что он работает в половине класса. Поэтому был введен коэффициент группности. Кроме того, были введены коэффициенты приоритетности и сложности предмета. Наверное, учитель математики в 11 классе должен где-то поработать побольше, где-то поработать поинтенсивнее, чем учитель математики в 7 классе. Нельзя равнять всех под эту единую гребенку.
Коэффициент сложности предмета – еще один вопрос, который вызывает множество споров. В примерной таблице, которую рекомендовало правительство Москвы, первостепенные попали русский язык, литература, иностранный язык, математика и первый класс начальной школы. Последнее место занимает астрономия, физкультура, изобразительное искусство, музыка, черчение и ОБЖ. Впрочем, окончательное решение, как уверяют чиновники, остается за школой. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через 7 минут после выпуска новостей. В следующем часе нашего эфира вас ждут репортажи на следующие темы. Верховный суд России признал необоснованной жалобу Григория Явлинского на отказ Центра избиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. В России продолжаются акции в поддержку кандидата в президенты страны премьер-министра Владимира Путина. И мы вернемся к центральной теме нашей программы «Проблема военнослужащих». Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, улучшилось ли отношение к ним в российской армии.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Григорий Явлинский. Кандидат или не кандидат?
Комментарии экспертов.
Социолог Валерия Косомара о доверенных лицах Владимира Путина.
В блогах Свободы.
Спортивный блог Алексея Кузнецова. Мобилизация челяди.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.